Говорит радио «Свобода». В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы России. Я напомню телефон для вопросов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Задавайте свои вопросы. Ну что ж, давайте мы начнем как бы с даты, Николай Владимирович. Вот 4 ноября, День народного единства, так называемый, будет ознаменован массовыми акциями во многих городах. Это так называемые русские марши. Вот пройдут они под лозунгами такими: «Хватит власти жуликов и воров, русские выбирают свободу, русские объединяйтесь, хватит кормить Кавказ, хватит грабить регионы, труд, нация, свобода, русских не запретить». Москва – русский город. Меньше мигрантов – больше зарплаты. Скажите, как вы относитесь вот к тому, что происходит в этот день, который должен символизировать как бы единство народа, российской многонациональной нации и так далее?
Ну, начал бы я с того, что этот государственный праздник на самом деле пока не завоевал такой популярности, чтобы отвечать названию и тому смыслу, который пытались в него вложить. Лично для меня историческая дата 4 ноября скорее связана со становлением гражданского общества в России. Я напомню, что в преснопамятные времена, да, именно гражданское общество, ну, в нашем современном понимании, да, того времени, объединило свои усилия независимо от воли и желания там, властных группировок. Да, там, сейчас бы мы говорили там, каких-то там, политических партий. Поэтому мне бы хотелось вот, исторический смысл в этот день вытаскивать, как раз который бы консолидировал становление гражданского общества в России сегодня. Да? Когда происходит такая де-факто узурпация этой темы там, людьми определенных взглядов, мне кажется, что допускается перекос. Да? Я поддерживаю часть тезисов, которые вы перечислили, ну, там, далеко не все из них. Считаю, что эти тезисы не обязательно в этот день декларировать, да, есть еще 364 дня в году, где они могут звучать не менее актуально, вот. Но почему именно в этот день происходит такая, ну, гипертрофирование, да, вот это, значит, забота о русском народе, мне не очень понятно.
Ну, непонятно, тем не менее, это есть, и по опросам лозунг «Россия для русских» поддерживает достаточное количество людей, иногда и больше половины опрашиваемых, и такое впечатление, что тяга вот к такому этническому национализму растет. ЛДПР выступает как за русских, а КПРФ выдвигает как один из главных «русский вопрос». А либерал Навальный и представители правого дела вот тоже идут на этот русский марш. А что «Справедливая Россия»? Вы считаете, что существует такой русский вопрос?
Если хотите, я считаю, что в определенном смысле русский народ унижает вот, появление такого рода защитников русского народа. Мне кажется, что русский народ, который в течение всего 20 века подвергался таким историческим испытаниям, которые он преодолел, да, значит, он в таких защитниках не нуждается. Он в состоянии сам пройти весь 21 век с достоинством. Особенно меня коробит, когда некоторые защитники русского народа свои мысли и чувства на русском языке это грамотно выразить не умеют. Да, поэтому, значит, русская культура, русский язык и русский народ до сих пор остается таким глобальным понятием, что вот когда какая-то мелкотравчатость якобы в его защиту начинает произрастать, мне кажется, это только унижает великий русский народ.
Ну вот партия «Единая Россия» тоже решила присоединиться к этой кампании. Вот есть такой господин Балыхин, депутат Государственной Думы, он вместе с группой товарищей внес законопроект о тестировании мигрантов на знание русского языка, как они выражаются, ради поддержания мира. Получается, межнационального мира, то есть что все практически основные партии встали на позиции розыгрыша вот этой самой русской, а кто-то антимигрантской какой-то такой карты. Вы не боитесь выступать как интернационалисты в каком-то смысле? Это как-то становится не популярным, не модным.
Ну, понимаете, мне кажется, что, значит, если под интернационализмом понимать, значит, защиту прав других народов, да, представителей других культур, в этом ничего зазорного нет, потому что никто же не отрицает необходимости поддерживать русский язык на должном уровне, да, и в этом смысле, если какая-то инициатива там господина Балыхина и его сотоварищей, да, приведет к какому-то позитиву, я могу это только приветствовать. Еще раз подчеркну, просто сейчас особенно вот с этой вульгаризацией, да, русского языка в интернете, просто вот прочитать страницу другую текста средней грамотности, да, это довольно, в общем, счастье большое на сегодняшний день. Поэтому, ну, нужно, на наш взгляд, подходить к этому системно. Да? В нашей предвыборной программе есть очень простой тезис. Мы считаем, что нужно разрабатывать, вносить и принимать федеральный закон о национальной политике. И в этом законе в том числе сформулировать, что русский народ является государственно образующим народом. Этого тоже отрицать нельзя. И мы считаем, что можно не залезать, допустим, в Конституцию, как некоторые предлагают, а вполне достаточно на данном этапе было бы начать с того, чтобы эту нехитрую истину зафиксировать федеральным законом, специально направленным на разъяснение государственной политики в этой сфере.
Ну, то есть вы тоже в каком-то смысле, оказывается, с этническим национализмом играете, если государство образующий народ хотите говорить, а не в политическом смысле говорите о том, что должна существовать единая там многонациональная политическая российская нация.
Ну, одно другому не мешает.
Ну, может быть, это и спорно. Скажите, а вот господин Грызлов высказался, что этот закон, обязывающий мигрантов знать русский язык на базовом уровне, будет рассмотрен депутатами в ноябре, мы успеем принять его в первом чтении, он говорит, до конца месяца. Как ваша фракция будет голосовать за этот законопроект?
Ну, мы посмотрим, значит, да, ведь дьявол в деталях, что называется. Принять закон нетрудно, чтобы прокукарекать на эту тему, но еще раз, значит, подчеркнуть, что в России строгость законов перечеркивается их неисполнением, да, значит, не хотелось бы, потому что то, что эта тема заслуживает и государственного внимания, и политического внимания, да, это понятно. Я, например, тоже не очень уютно себя чувствую, когда там в какой-нибудь государственный праздник гуляю ли я по, значит, улицам центра Москвы, или там еду я в метро и вижу, что, значит, рядом находятся группы молодежи, которая явно проживает в Москве, это все-таки видно, понятно, и которые между собой предпочитают общаться, значит, на таком, значит, гортанном иностранном языке, который я не понимаю, да, мне, конечно, неуютно, поэтому...
А если бы они на английском языке общались, вам было бы уютно?
Ну, значит, мне неуютно, когда, значит, зарубежные гости толпой, значит, кричат на языке, который я не понимаю, там, европейские языки, там, я более-менее хоть как-то, да, могу понять, значит, мне тоже неуютно, но когда я вижу, что это приезжие, да, мне, так сказать, спокойнее, да, когда я вижу, что эти люди явно уже местные, да, значит, но изъясняются не на русском языке, ну вот, что там говорить, я такой же человек, как все, и мне присущны все человеческие чувства, мне становится неуютно, особенно когда один в вагоне находишься.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Николаем Левичем, председателем партии «Справедливая Россия», после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем вызвано беспокойство Кремля за судьбу Виктора Бута? Об этом спорят брат осужденного Сергей Бут, военный эксперт Игорь Коротченко и депутат Госдумы Кира Лукьянова. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с председателем партии «Справедливая Россия» Николаем Левичевым. Я все-таки еще немножечко продолжу с вами разговор. Мне что-то из предыдущего почувствовалось, что партия «Справедливая Россия», она несет все наследие партии «Родина», ну, в таком мягком варианте. А как вы относитесь к модному лозунгу, который тоже выдвигается на этих русских маршах, который называется, который звучит так: «Хватит кормить Кавказ»?
Ну, мы считаем, что это все-таки лозунг популистский, потому что если речь идет о неразумном использовании бюджетных средств, ну, я сошлюсь на выступление Оксаны Дмитриевой, да, то гораздо большая черная дыра находится в другом месте.
Это в каком?
В том, что средства переводятся в зарубежной экономике, да, мы на этом говорим при принятии каждого бюджета, да, вместо того, чтобы вкладывать их в реструктуризацию там, российской экономики. Поэтому, ну, значит, говорить о том, что все бюджетные деньги воруются на Кавказе, большое преувеличение.
А они там не воруются?
Они воруются не только там, да, поэтому, ну, значит, я бы так сказал, хватит кормить жуликов и воров в более обобщенном таком, значит, варианте.
Ну, вот это одна альтернатива, которую выдвигают нынешней системе национализм, да, о чем мы сейчас говорили. Ваша альтернатива, я так понимаю, социализм какой-то обновленный, новый и так далее. А чем он, собственно, лучше, чем он будет отличаться от современной системы? Ведь сейчас, если посмотреть, социализма-то вполне хватает. Нефтяные деньги идут на кормление разных раздутых государственных структур, МВД, армии, чиновничества. Все они живут при государственно-бюрократическом социализме. Может быть, вы просто хотите расширить число пользователей вот этого вот нефтяного пирога, ну и все, система останется той же?
Ну, прежде всего, мы хотим расширить возможности для людей реализовывать свой человеческий творческий потенциал. Да, я напомню, что в объеме ВВП страны только 15% приходится на долю малого бизнеса, да, а, значит, люди не могут себя проявить и волей-неволей становятся такими вот патерналистски настроенными нахлебниками. Да? Поэтому одно другое другого не исключает. Значит, мы говорим о том, что нельзя допускать, чтобы сверхдоходы от нефтегазовой отрасли распределялись в основном узкой группе людей, которые еще и налоги платят в процентном отношении меньше, чем основная масса беднейшего населения. Да? С другой стороны, без реструктуризации экономики, да, мы ни к какому социализму все равно тоже не придем, мы будем слишком зависимы от этой нефтяной иглы пресловутой, да, от глобальных процессов, ну и так далее. Да? Здесь все увязано в комплексе на самом деле.
Ну, вот сейчас, например, правящие силы и Путин, и Медведев выступают за повышение военных расходов, причем на очень существенные суммы, и, как видится, не на, скажем, там, пенсии военным, хотя тоже об этом говорят, или там на социальные какие-то выплаты, а в значительной степени на закупки вооружений, уже там авианосцы, кажется, собрались строить. А что-то ваша партия по этому поводу молчит?
Ну, наша партия, прежде всего, при обсуждении бюджета говорит о том, что здравоохранение, образование, культура нуждаются в бюджетных средствах в том числе, потому что коммерциализация этих средств губительна в перспективе для страны, потому что без внятной социальной политики, мы считаем, никакая экономическая политика не будет успешной. Вот, так сказать, это наша прерогатива, о которой мы говорим.
А расходы на вооружение надо снизить? Расходы на вооружение-то надо снизить или нет? 20 триллионов надо потратить на железку всякие?
Значит, ну, давайте напомним, да, что вооружение сегодня – это не железо, да, вооружение в том числе имеет и очень большую инновационную составляющую, да, интеллектуальную составляющую. Я напомню, что, ну, так уж было в советское время, что оборонная промышленность была локомотивом, в принципе, отечественной промышленности, да, и когда мы, значит, пытаемся вооружение закупать за рубежом, да, вместо того, чтобы поддерживать отечественную промышленность, отечественную науку, ну, значит, мы можем скоро приплыть. Ну, конкретный пример. Я недавно поздравляю с 70-летием, ну, своего родственника, да, который всю жизнь работает на оборонном предприятии в Санкт-Петербурге. Он специалист по акустическим системам, и он мне рассказывает, что вот он был вынужден в прошлом месяце ехать на Северный флот и принимать участие в испытаниях, подводных испытаниях, значит, на атомной подводной лодке, да, тестируя вот там новые образцы акустического оборудования, потому что больше некого послать. Ему 70 лет, напомню, да. Вот, вот это беспокоит. Поэтому вопрос же в том, что если бы еще это выделение средств на отечественное вооружение, да, вытягивало бы инновационные сферы нашей науки, нашей экономики, ну, тогда бы еще полбеды. А когда мы выкачиваем нефть и закупаем, значит, за рубежом, ну, вот здесь уже двоякая опасность.
Да, но специалисты вообще говорят, что в современной экономике не работает то, что работало в экономике 50-х годов, когда военно-промышленный комплекс был таким мотором инноваций, сейчас этого уже нет, это такая устаревшая схема. Но получается, что ваша партия, вот видите, уже мы видим, умеренно такая национально озабоченная, так сказать, умеренно милитаристическая, то есть вы помягче, чем «Единая Россия», помягче, чем КПРФ, но, в общем, в значительной степени, получается, с ними совпадаете. А где отличие-то?
Ну, мы, значит, реалисты, да, и люди здравомыслящие, поэтому, значит, мы стараемся избегать крайностей, которые, может быть, на словах выглядят красиво и завлекательно, но на деле нереализуемы.
Ну, давайте мы попробуем слушателей подключить к нашему разговору, если есть у них вопросы. Вот Лариса Дмитриевна из Москвы нам звонит. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Да, спасибо, как всегда, за передачу. У меня вопрос вот Николаю Левичеву. Скажите, пожалуйста, вот насколько известно, управление делами президента, некий Лещевский, там большой человек, но там огромную взятку, он уже опять устроен, и опять, главное, на денежных потоках. Первый вопрос. Вот Олегу Смолину, там он проблемы какие-то решает хотя бы с образованием. Вы
коммунист.
Помогаете?
Это коммунист, да.
Да, серьезный там вопрос. Угу. И вопрос. Вот вы как-то поддерживаете правозащитников, которые ну, раскрывают жуткие преступления наших новых, как это, полицейских, или как там, полицаев, вот. Что вы делаете, чтобы допустили нормальных людей, правозащитников, или просто активистов гражданских, чтобы посмотрели, что там творится? Никто не говорит о педофилах и так далее.
Угу. Спасибо, Лариса Дмитриевна.
Спасибо.
Ну, Лариса такой, значит, комплексный вопрос задала, да? Ну, по мере сил попытаюсь ответить. Значит, Олег Николаевич Смолина я очень глубоко уважаю. Мы сотрудничаем в области образования с Олегом Николаевичем, поддерживает наша фракция все его инициативы, и, как правило, Олег Николаевич Смолин и даже вся фракция КПРФ поддерживают наши инициативы в области образования. У нас заместителем председателя комитета по образованию является Виктор Евграфович Шудегов, тоже, значит, ученый, бывший ректор университета, работавший до этого, возглавлявший комитет Совет Федерации, и, значит, как правило, они со Смолиным, ну, то, что называется, поют в одну дуду. Я напомню, что хотя Олег Николаевич Смолин уже пятый созыв является депутатом Госдумы фракции КПРФ, он не является членом партии КПРФ, да, поэтому так уж исторически сложилось. А по его взглядам, ну, мы с удовольствием бы видели Олега Николаевича Смолина в составе нашей фракции. Что касается, значит, попыток как-то влиять на значит, вот правозащитную деятельность или на, значит, деятельность такую воровскую, да, значит, ну, по мере сил пытаемся. Я могу публично признаться, что несколько дней назад я получил из Генеральной прокуратуры ответ на свой запрос депутатский генеральному прокурору по поводу того, что Владимир Осипович Ресин в бытность свою исполняющим обязанности мэра Москвы, это был 21 день, вот, он в это время успел подписать несколько очень крупных контрактов со строительными корпорациями, в которых он на тот момент, ну, согласно, значит, публичным данным, числился членом совета директоров и даже кое-где председателем совета директоров. Я усмотрел в этом, мне, так сказать, московские граждане вот подсказали обратить на это внимание. Значит, я обратил на это внимание, усмотрел то, что называется, значит, конфликт интересов. Ну вот, к сожалению, как я понял, Генеральная прокуратура никакой проверки не проводила, хотя сказали, что по итогам проверки выяснилось, что, значит, там каким-то решением, значит, товарищ Хуснуллин был назначен главой стройкомплекса, и поэтому, значит, вот нет конфликта интересов. Ну и мне кажется, что ответ такой довольно иезуитский. Поэтому, значит, мы стараемся и людей вытаскивать, значит, если считаем, что они неоправданно осуждены, в частности, 3,5 года. Вот лично я боролся за Айгуль Махмутову, которая по двум сфабрикованным делам была, значит, посажена в тюрьму. Ну и должен сказать, что вот с таким известным правозащитником, как Людмила Михайловна Алексеева, мы, так сказать, будучи там, может быть, даже не общаясь друг с другом, но, так сказать, при содействии еще Александра Николаевича Музыканского, уполномоченного по правам человека в Москве, вот, по сути, втроем вытаскивали Айгуль из тюрьмы в течение вот 3-3,5 лет. И, в общем, это полгода назад удалось это сделать. Поэтому депутатские запросы пишем. Что касается правоохранительных органов, на, значит, этом направлении у нас Геннадий Владимирович Гудков в основном специализируется, которого вы почему-то, я думаю, именно в силу этих причин, не часто видите на экране телевизора, например.
Ну да, а господин Лещинский – это из управления делами президента. Ну, там дело не закрыто, но он трудится снова. Что ж, значит, такие люди устраивают, видимо. Я напомню слушателям «Радио Свобода», сейчас у нас в программе «Время гостей» председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, ведет передачу Михаил Соколов, телефон 8 800 222 12, а сейчас у нас время для краткого выпуска новостей «Радио Свобода», и потом мы продолжим нашу беседу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Премьер-министр Греции Георгий Папандреу отказался подать в отставку, вопреки появившимся ранее сообщениям. Эту информацию передают агентство Рейтер, ссылающееся на источник в аппарате Папандреу. Во французском городе Канне начинается саммит группы 20. В центре внимания судьба единой европейской валюты в связи с острым долговым и внутриполитическим кризисом в Греции. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмед Паша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. Союз журналистов Петербурга потребовал от МВД расследовать факт нападения полицейского на фотокорреспондента агентства «Интерпресс» Петра Ковалева. Нападение на фотографа произошло 31 октября в Петербурге во время акции протеста у гостиного двора. В Минске задержан высокопоставленный чиновник из аппарата белорусского парламента Глеб Бедрицкий. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. В сирийском городе Хомс погибли 9 человек, когда правительственные войска открыли огонь по демонстрантам. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также в городах Хама и Иглиб. На западе Афганистана в провинции Герат сегодня при нападении на здание, где располагается компания, занимающаяся снабжением сил НАТО, погибли двое афганских охранников. Еще пятеро получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы России. Телефон 8 800 222 12. Пейджер для вопросов 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Николай Владимирович, хотел вот по ситуации в вашей партии во время предвыборной кампании немножко поговорить. Вот поступают сообщения о том, что, мягко говоря, в регионах у вас не все благополучно. Вот мы, например, получили репортаж Михаила Жеребятьева из Воронежа. Давайте мы его послушаем, вы его прокомментируете.
После формирования списков «Справедливой России» в Воронежской области двое местных претендентов на госдумские кресла один за другим уведомили Центр избирком об отзыве своих кандидатур. Депутат Воронежской областной думы Анатолий Шмыгалев и его коллега из городского собрания Воронежа Федор Ковалев, занимавшие, соответственно, второе и пятое места, объясняют свои действия тем, что первым номером в региональный список партийное руководство назначило варяга из Волгограда, политтехнолога Олега Пахалкова. В октябре о выходе из партии также заявила депутат Гордумы Воронежа Галина Кудрявцева, харизматичный ветеран воронежской политики, неформальный лидер региональной организации. Галину Кудрявцеву возмутило, что фамилия Пахалкова в воронежском списке появилась в ночь перед съездом, на котором определялся персональный состав кандидатов.
Я 2 года добросовестно работала. Пришла, рейтинг у партии в Воронежской области был меньше единицы. Там 0,6%. Мы на выборах набрали 6,32% по области в целом. При этом в городе Воронеже 14%.
Руководитель нынешней госдумской избирательной кампании «Справедливой России» Олег Михеев связывает демарш воронежских однопартийцев с происками конкурентов из «Единой России».
Ничего иное, как давление местной политической элиты, а часто это бывает губернатора, то, что мы видим в Воронеже, например, происходит, а они просто смогли кого-то передавить. Задача, которая есть у них, это сделать так, чтобы люди громко вышли. Кому-то предлагают должность, кому-то предлагают деньги, кому-то еще. Ничего страшного не происходит.
Вместе с тем, выход из рядов «Справедливой России» Галины Кудрявцевой и Федора Ковалева привел к тому, что соответствующая фракция в Воронежской городской думе попросту перестала существовать. Аналитики отмечают, что в результате конфликта эсеры в Воронежской области вообще могут не набрать процент голосов, необходимый для получения хотя бы одного мандата.
Николай Владимирович, ну вот такое сообщение из Воронежа, это типичная такая ситуация. У вас, по-моему, в Мордовии ваш список не вышел на региональные выборы, так как местный лидер, друг-приятель губернатора Меркушкина. Что вот происходит? Как это что, способы с вами борьбы такие, или это действительно конфликты внутрипартийные?
Ну, и то, и другое, если хотите. Я бы не назвал это ситуацией типичными, потому что все-таки у нас 83 субъекта, 83 региона, да. Но, значит, на пальцах одной руки, в общем, можно пальцы позагибать, потому что сегодня, например, мы были вынуждены принять решение об исключении из партии бывшего руководителя регионального отделения в Ленинградской области Геннадия Жирнова, да, который совершил акт предательства, а именно, значит, своей рукой в последний день, когда возможно внесение кандидатур членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в Волосовском районе Ленинградской области, он отправил бумагу в территориальную избирательную комиссию, где заменил уже внесенные 25 кандидатов, да, которые бы обеспечили, ну, наблюдение за ходом голосования для нашего кандидата по этому одномандатному округу, заменил на 25 жителей города Санкт-Петербурга. Все они работают практически в трех организациях. ООО там такое-то, такое-то, начиная с директора, финдиректора, главного бухгалтера. Ну, однозначно мы, так сказать, выяснили, что это сделано в интересах списка «Единой России» по этому округу, где идет Вадим Густов. Вот поэтому сегодня там собрался совет регионального отделения, было принято такое решение, значит, ну, дальше не тянуть, потому что хорошо, что человек свою предательскую сущность выказал, да, за месяц до дня голосования, а не сделал это за 5 дней, когда уже нельзя кандидатуры из списка вычеркивать. Поэтому выборы всегда – это момент истины.
Не получится, да? Так, что люди будут выходить из списков, и потом список «Справедливой России» вообще сойдет с дистанции?
Нет, не получится. Значит, у нас вот на сегодняшний день 574 человека в списке остается, да, запас большой. В каждой региональной группе сознательно у нас сделан запас такой, что ни одну группу снять с выборов не удастся. По поводу конкретно Воронежской области, ну, я готов, если вы готовы, поспорить на ящик шампанского, это становится модным, что, значит, один мандат мы точно завоюем, а может быть, значит, речь пойдет даже и о втором мандате, потому что спустя много лет тишины в Воронежской области наконец-то началась политическая работа, и многие местные отделения партии воспряли, потому что Пахалков – это не только политтехнолог, это, я напомню, это руководитель фракции в областном собрании Волгоградской области, да, и, в принципе, для партии нормальная ситуация, когда в гибнущее, тонущее региональное отделение, я напомню, его в течение 2 с лишним последних лет возглавлял господин Бабаков,
да, и
даже харизма,
да?
Галины Кудрявцевой не помогла набрать 7% на областных выборах, да. Мы считали эти выборы проигранными, и, в принципе, санация регионального отделения все равно была необходима.
Скажите, ну вот некоторые эксперты, они считают, что принципиально это то, что если «Справедливая Россия» проходит в Государственную Думу, то «Единая Россия» не получает конституционного большинства. Ну, такая вот арифметика. А что изменится, если вы будете там, а у «Единой России» не будет конституционного большинства?
Ну, глобальные изменения произойдут, если «Единая Россия» не наберет простого большинства.
Да? Но это, они вот рассчитывают 250-270, сегодня Неверов сказал.
Это понятно. Ну, вот они рассчитывают свое, мы рассчитываем свое, КПРФ рассчитывает свое, и, в принципе, я уже об этом говорил, исключать, что оппозиция в совокупности получит больше 50% мест в Государственной Думе, на сегодняшний день нельзя.
Ну, в регионах такое бывало, а вот тут трудно, конечно, на федеральном таком.
Ну, всем известно, что рейтинги «Единой России» падают. Какие бы прогнозы ни давали, значит, центры типа там Левада-центра, да, значит, от которых там в социологической научной среде покрываются красными пятнами, так сказать, люди, не имеющие отношения к Левада-центру, но имеющие отношение к социологической науке. Ну, выборы все расставят по местам.
Скажите, а вот 12 лет возможное правление Владимира Путина, 2 президентских срока, вы на это согласны? Ваша партия. Вы же не выступаете против Владимира Путина, вы выступаете против партии «Единой России».
Ну, сейчас у нас выборы в Государственную Думу, да, поэтому мы выступаем против той партии, которая не оправдала, на наш взгляд, доверие россиян. Значит, дождемся 5 декабря. Я могу уже сегодня сказать, что, скорее всего, мы будем проводить съезд партии 10 декабря, да, и в зависимости от результатов выборов в Государственную Думу определим свою позицию по президентским выборам.
А вот вы выдвигали на прошлых выборах, помните кого?
Мне кажется, даже Нострадамус, так сказать, не посмел бы в условиях глобальных мировых проблем заглядывать вперед.
Николай Владимирович, я хочу вам напомнить, что ваша партия выдвигала в президенты вместе с «Единой Россией» Дмитрия Анатольевича Медведева. Теперь он лидер списка «Единой России». Вы признаете, что вы ошиблись с кандидатом в президенты?
Ну, понимаете, значит, на тот момент нам казалось, что такой вот надпартийный президент будет способствовать совершенствованию политической системы государства российского.
Да? Способствовал?
Способствовал какое-то время, да, значит, некоторыми шагами в правильном направлении, хотя мы всегда просили, требовали и говорили о том, что шаги должны быть более решительными, но выбор Медведева – это его личный выбор, и теперь, когда он остается де юре гарантом Конституции, а де-факто стал первым номером конкурирующей партии, Ну, да, мы теперь будем критиковать в том числе и его действия, которые он уже начал демонстрировать на телеэкранах чуть ли не каждый день.
Ну вот, и Путин, и Медведев открыто агитируют в рабочее время за Единую Россию. Мэры тоже агитируют. Вот Челябинск, Ижевск — такие скандальные ситуации. А вы как-то вяло возражаете?
Почему? По Ижевску уже у нас направлен запрос в Генпрокуратуру и ЦИКу. Виктор Евграфович Шудегов, депутат и возглавляющий удмуртское отделение нашей партии, оперативно эти материалы представил. Насколько я знаю, значит, товарища уже приглашали сегодня для дачи показаний.
Ну, это Ижевск, а да. Товарища Путина или товарища Медведева же не приглашают для дачи показаний, правда?
Ну,
вы за нарушение,
знаете,
избирательного
опять,
законодательства.
Я реалист, да, в свое время, я напомню, значит, я подавал иск, значит, по поводу превышения полномочия Юрием Михайловичем Лужковым на выборы в Мосгордуму, да, и, так сказать, мы дошли до судебных слушаний, но...
Проиграли?
Суд нам отказал в принятии этого иска, поэтому, ну, у нас сейчас слишком много более реальных хлопот, связанных с попыткой из наших списков исключить самых электорально значимых кандидатов, значит, наезды на нашу агитационную продукцию и так далее, да, чтобы нам еще заниматься гипотетическими проблемами.
Из Смоленска вопрос через сайт. Ваша избирательная кампания направлена против кого? Путина, создателя и лидера Единой России, или только против Единой России? Вам не стыдно, что, имитируя оппозиционность, ваша партия крадет из бюджета средства, которые бы пошли на помощь больным и бедным?
Ну, значит, это, на мой взгляд, тоже такой демагогический подход. Нам не стыдно. Значит, мы выступаем не только против, мы выступаем с позитивной программой, которую в течение 4 лет наша партия последовательно вырабатывала. Эта программа доступна на нашем сайте справедливо.ру, она доступна будет в нашей агитационной газете, которую мы издаем тиражом на сегодняшний день 3 миллиона экземпляров. Да? Всем, кому интересно, они могут посмотреть, за что мы выступаем. А выступаем мы, ну, значит, понятно, против чего. Мы выступаем против кумовства, против коррупции, против засилья жуликов и воров на всех уровнях власти.
Так, еще тут тоже, как можно голосовать за справедливую Россию, если во внешней политике нет отличий, вы во всем поддерживаете великодержавный курс Путина. И вот тут вопрос от Данилы, что 7 человек из вашей фракции подписали письмо в защиту вот этого торговца оружием Виктора Бута. Интересно, зачем вам это надо? Вот про Бута. Действительно интересно, что это такое, такой интерес у вашей фракции к этому не очень приятному персонажу, скажем так.
Ну, значит, какой бы ни был персонаж, да, нам не очень приятно, как его доставили в Соединенные Штаты Америки.
А ты террористам оружие не продавай.
Значит, а почему Соединенные Штаты Америки берут на себя право, значит, из любой страны, где бы что ни происходило, да, значит, добиваться экстрадиции на свою
Таиландский
территорию.
Таиландский суд рассмотрел эту историю и выдал его как человека, готовившего, как они посчитали, действительно незаконные операции. Суд был, присяжные были. Вот как бы обвинение признано. Я не понимаю просто, почему справедливой России надо вмешиваться в какой-нибудь суд в Америке. Вот вы каких-то соотечественников в Таджикистане или там в Туркмении, которых угнетают, также активно защищаете?
Да, мы активно защищали полковника Карипанова, который, значит, был в Узбекистане обвинен в государственной измене, да, и, так сказать, чуть ли до смерти не был доведен, у него, так сказать, инсульт был в больнице, да, мы активно занимались этой темой. Ну, а что такого, да, сейчас любят приводить в пример Израиль, который за одного солдата, да, так сказать, значит, обменял на тысячу. Надо демонстрировать, что русского человека, российского гражданина, даже если он что-то сделал не так, да, значит, нельзя поступать волюнтаристским образом.
А вас попросили, да, заступиться, ну, за Бута?
Я, честно скажу, я этой темой сам не занимался, но я знаю, что, допустим, значит, у нас есть люди, входящие в президиум нашей партии, которые в свое время с ним вместе служили. и обращалась его супруга за помощью, поэтому я не исключаю, что это делается вот по такой гуманитарной линии, я бы сказал. Значит, никто же не говорит о том, что он невиновен, да? Значит, но нам не нравится тоже, что Соединенные Штаты Америки, точно так же, как было со Стросканом, например, значит, я не знаю уж там, какой у него там морально-нравственный, значит, уровень, да, но мне не нравится, когда Соединенные Штаты Америки, да, или, допустим, значит, речь идет об экстрадиции сейчас, значит, Ассанжа, да, так сказать, ну вот я тоже считаю, что, значит, людей должен судить независимый суд, но там, где они совершили преступление, да, а не там, где это хочется сильным мира сего.
Ну, мир теперь глобализован, так что непонятно, где он там совершил преступление, пытаясь продать оружие террористам из Колумбии. Вопрос. Какие шансы у «Справедливой России» пройти в Думу? Заметно, что все против вас, включая «Радио Свобода», предпочитают коммунистов и ЛДПР, и на телевидении вас отталкивают, пишет Анатолий. Вот я все читаю.
Ну, я очень рад, что есть такие наблюдательные граждане, как Анатолий, потому что действительно можно задаться таким простым вопросом. А с чего это вдруг, вот, ну уж во всяком случае, из зарегистрированных партий, да, и тем более парламентских партий, вот такую изжогу у всех вызывает именно «Справедливая Россия», да, такой простой вопрос. Ну вот, на него, наверное, любой думающий человек легко даст ответ, потому что именно «Справедливая Россия» представляет собой наибольшую опасность для монополии нынешней власти.
А почему наибольшая-то опасность? Рейтинг у коммунистов больше, объективные данные.
Ну, значит, а почему-то вот их не боятся, их и по телевизору показывают, да?
Ну, тогда больше всего боятся, значит, те партии, которые не регистрируют. Вот партию «Народной свободы» сегодня в очередной раз суд отказал. Значит, они еще более опасны, чем «Справедливая Россия», ну, по вашей, значит, логике.
По моей логике, значит, партии должны регистрироваться, значит, по гораздо более облегченной процедуре, и избиратели должны давать оценку популярности партии. Что касается, был вопрос по поводу там прохождения, значит, я убежден, что «Справедливая Россия» при любом раскладе уверенно проходит в Государственную Думу. На это указывают все последние независимые социологические замеры. С началом избирательной кампании наш рейтинг уже начал подрастать. А то, что, значит, кликушествует все перед любыми выборами, что у нас там 2, 3, 4, 5, 6%, это никогда не мешало нам набирать 14, 15, 16, 20, 21%.
Звонок из Москвы. Михаил, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер. Как господин Левичев относится к награждению журналистов Продалюбов государственной премии, в частности, покалеченную Бекетову? Его отношение к лидеру нации Владимиру Владимировичу Путину и его перспективы стать президентом России? И будут ли ваши представители участвовать в русских маршах? Спасибо.
Последнее. Ну, попробую последовательно. Значит, к награждению журналистов, ну, я отношусь положительно, да, значит, право государственных органов присуждать премии, право любых награжденных людей принимать эти награждения или не принимать.
Ну, выдвигал Союз журналистов, кстати говоря.
Да, что... поэтому, значит, ну, так сказать, я считаю, что общественного и государственного внимания эти люди заслужили.
Ну уж Бекетову-то эти деньги точно не помешают на лечение, это точно.
Да, там можно говорить о том, что могли быть другие формы поддержки, да, и не надо было столько ждать. Ну, это уже, так сказать, вопрос второй.
А вот насчет Владимира Владимировича Путина-то как все-таки?
Ну, что вы хотите от меня услышать?
Я не знаю, что хочет слушатель. Он хочет сказать, ваше отношение к Владимиру Владимировичу Путину.
Я считаю, что Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день де-факто самая влиятельная политическая фигура в стране.
Ну, то есть вы не расходитесь с журналом Forbes, который поставил на второе место в мире.
Да, а, значит, что касается, так сказать, оценки деятельности, ну, я отсылаю к своему выступлению, допустим, при отчете председателя правительства перед Государственной Думой весной этого года.
С одной стороны, с другой стороны?
Да, ну, а как, так сказать...
А он справляется с деятельностью премьер-министра? Успешно, вы считаете?
Значит, там, где он неуспешно справляется, да, там мы его критикуем, в частности, при принятии бюджета, внесенного председателем правительства в Государственную Думу.
А почему ваша фракция голосовала против принятия закона о здравоохранении? Там же были сделаны под нажимом господина Рошаля какие-то поправки и так далее.
Ну, я напомню по памяти, да, значит, из 420 примерно поправок, которые вносила Национальная медицинская ассоциация, да, так сказать, под руководством Рошаля, было учтено порядка 100 с небольшим поправок, да, значит, все-таки практически 3/4 поправок не было учтено. Поэтому мы считаем, что, ну, во-первых, само название этого закона не соответствует его сути, да, там, так сказать, речь идет не о здравоохранении. А во-вторых, вот эта ползучая коммерциализация здравоохранения, образования и культуры по-прежнему, с нашей точки зрения, являются ключевыми ошибками правительства.
Давайте еще вопрос из Москвы. Андрей, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос, если вы придете в Думу, то какие вы два закона примете, один внешнеполитический, а другой внутриполитический? И второй вопрос. Что вы знаете, вот я видел сам лично такую рекламу, Министерство обороны России продает объекты по всей стране и показывают и санатории, и там что только не показывают, и недвижимость такая. Что это? Это новый коррупционный скандал, что ли, на меня?
Понятно. Пожалуйста.
Ну, значит, по поводу там двух законов я могу сказать. Андрей, значит, наша предвыборная программа существует в двух форматах. Первое – это вот формат, где мы по 15 разделов по, так сказать, проблемным полям высказываемся. И второй формат называется «5 шагов справедливости», где мы на каждый год, 12, 13, 14, 15, 16, мы запланировали внесение определенных законопроектов. 15 законопроектов в 2012 году, там, значит, 13 в 2013. Вы можете на сайте справедливо.ру увидеть там такая специальная плашка «5 шагов к справедливости» и посмотреть полсотни законов, которые мы либо уже подготовили, либо, значит, готовим для того, чтобы в течение этого пятилетнего срока вносить в Государственную Думу. Что касается Министерства обороны, ну, мне так навскидку трудно судить. Я, в принципе, значит, встречался в формате один на один с министром Сердюковым, значит, обсуждал целый ряд проблем. В том числе есть реальная проблема, что на балансе Министерства обороны действительно находится очень много, ну, так называемых непрофильных активов. Да, поэтому, значит, делается попытка, значит, вывести эти активы с баланса Министерства обороны и привлечь для обслуживания армии, да, значит, соответствующие структуры, чтобы, значит, они там кормили, обували, одевали, да, обеспечивали, так сказать, быт военнослужащих. Ну и, наверное, все-таки санатории, значит, это не военный объект.
Ну, понятно. И контролировать, наверное, этот процесс надо. Я так подозреваю.
Ну, а следить, чтобы там не было распила, ну, все общество в этом заинтересовано.
Давайте еще один вопрос. Владимир, коротко, из Кемерово, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Знаете, вот я что думаю. Вот изначально было, конечно, «Единая Россия», это партия, которая, ну, вот она, значит, у нас главная партия. А и «Справедливая Россия», а это дублер. В свое время, вот пройдет некоторое время, дискредитирует полностью себя «Единая Россия», понимаете? Ну, полностью. И тогда ее место займет «Справедливая Россия».
Вот понятно. Вы дублером себя чувствуете, Николай Владимирович?
Ну, я напомню, да, что, вообще говоря, во всем мире, значит, баланс, значит, он и достигается тем, что граждане имеют возможность отдавать предпочтение той или иной политической силе. Если одна из них себя дискредитировала и большего доверия заслуживает другая, то это приводит к передаче власти не революционным, а эволюционным путем. Поэтому, ну, значит, дублер бывает у космонавтов, да, а в политическом смысле бывает оппозиция. Поэтому справедливо Россия себя чувствует оппозиционной силой, политической силы, которая набирает мускулы политические, на каком-то этапе надеется, что способна будет прийти к управлению страной, ну или во всяком случае на разных уровнях законодательной и исполнительной власти.
Ну, вот вы где-то в начале кампании говорили о возможности каких-то соглашений, коалиции с Компартией. Какой-то вы ответ получили? В чем-то сотрудничество левых так называемых сил будет?
Ну, вразумительного ответа мы не получили. Как вы знаете, в ответ мы получили там перечисление там каких-то условий, да, значит, там при соблюдении которых, там, не знаю, там поклясться на крови или дать честное слово.
Что, поддержать надо. Зюганова на президентских выборах?
Да,
просто.
Значит, но реалии, опять же, политические таковы, что во многих регионах наши партийные товарищи с коллегами из КПРФ достигают взаимодействия, взаимопонимания. Мы подписываем соглашение о совместном контроле за днем голосования, за подсчетом голосов. На сегодняшний день, наверное, это главная точка нашего возможного сотрудничества, потому что все мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зафиксированные результаты как можно точнее отражали реальное волеизъявление наших граждан.
А все-таки наблюдатели вы уже подготовили? Сколько, как? Вот часть же регионов просто невозможно закрыть наблюдателями. Ту же Кемеровскую область, но известно, что там происходит, или Северный Кавказ.
Ну, во-первых, закрыть наблюдателями можно и Кемеровскую область, и Кавказ. Другое дело, значит, окажет ли это решающее воздействие на фиксацию результатов. Поэтому, уверяю вас, мы и в Кемеровской области готовим наблюдателей, и в Кемеровской области нами выдвинуты своевременно члены избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса. И, в принципе, значит, мы эту работу вели в течение последних полутора лет. И все территориальные участковые избирательные комиссии будут закрыты нашими представителями. Но, конечно, в каких-то регионах нам удастся удержать реальный результат, в каких-то, наверное, мы еще будем слабоваты. Но, еще раз повторяю, наши мускулы растут с каждым днем, месяцем и тем более годом.
Я за КПРФ, но чтобы справедливо, тоже была в Госдуме, лишь бы жуликов и воров везде было поменьше, написал нам Олег Анатольевич. Я напомню, в студии программы «Время гостей» был председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волков. Вот через несколько минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кавказ расколол русских националистов.
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Гольц. Виктор Бут. Преступник или жертва?
В блогах Свободы.
Марина Салье ведет дискуссию о предстоящих выборах.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».